Глава 11. Вальс. С этого дня она перестала проводить дни взаперти. Позавтракав, а иногда и до завтрака, Анжела отправлялась на автостанцию пешком, свою машину Влад ей не давал, и возвращалась на такси поздно ночью, а то и под утро. В ответ на попытку Влада выяснить, где она бывает, Анжела подняла брови с видом человека, которому дошкольник читает лекцию о морали.
«С чего ты взял, что имеешь право знать обо мне, что пожелаешь? Ты мне никто. Сиди и молчи».
И Влад молчал, пока однажды Анжела не вернулась домой уже не на такси, а на маленькой спортивной машине, за рулем которой обнаружился широкоплечий, коротко стриженный мужчина в черном пальто до земли. Анжелин спутник высадил ее из авто по всем правилам джентльменства. Анжела прекрасно знала, что Влад наблюдает за ней из окна кухни, а потому, или была и другая причина, приподнялась на носки и поцеловала мужчину в слегка небритую серую щеку. Кавалер сел в машину и укатил. Анжела вошла в дом с видом рассеянной королевы. Кто это был?
Не стоит ревновать. Ты сам по себе, я сама по себе. Я уже взрослая девочка и могу делать, что хочу.
Ты соображаешь, что будет, если ты привяжешь его? Анжела обернулась в дверях своей комнаты.
Он уже. Он совсем ручной. И он очень богатый. Разве это плохо?
И она захлопнула за собой дверь, а Влад пошел на кухню, отрезал огромный кусок ржаного хлеба и сунул в рот. И жевал, жевал, не запивая водой. Сгрыз второй кусок, а потом третий. И ощутил, наконец, тяжесть в животе, однако душевной легкости, разумеется, не добился. Наверное, он был слишком мягок с ней. Она почуяла в нем слабину уже тогда, когда он вернулся, чтобы подобрать ее умирающую в сугробе у своего порога. Вот если бы он позволил ей умереть, она бы приняла его всерьез. О да, это правда. Влад криво усмехнулся. Вспомнилась сказка про волшебного петуха, или гуся, или индюка, к которому приклеивались люди. Старшая сестра ухватилась за крыло, средняя за старшую, младшая за среднюю, и эта цепочка все росла за счет ничего не подозревающих прохожих, и каждый был прилеплен к двум другим, а через них к гусю или все-таки петуху. Забавно будет, если за Анжелой потянется целая гроздь приклеенных поклонников. И что тогда будет делать он, Влад? И куда он спрячется? И как он будет жить? Он вспомнил Широкоплечего. Да, тот под стать Анжеле. Владу сделалось стыдно и горько при мысли об их с Анжелой единственной ночи. И еще хуже при мысли о женщинах, которых он любил, чтобы наутро расстаться. Он сел и попытался вспомнить их имена, хоть что-нибудь, что сохранилось от них в его жизни. Регина была невысока ростом, очень серьезно, в постели молчалива, как камень. Римма рассорилась со своим парнем, а Влад был для нее средством мести, и потому любила она громко, темпераментно и напоказ. Наверняка воображая себе, что ее проштрафившийся ухажер кусает локти под кроватью. А эта девушка... Нет, ее звали по-другому. Как ее звали? Никак. Она не назвала своего имени, в этом не было надобности. Он честно старался вспомнить всех, но на память приходил почему-то красный резиновый мячик, скатывающийся с кирпичной парковой дорожки в кусты. Что было связано с этим мячиком? Кто был на другом конце его замысловатой траектории? Кому пришлось потом вынимать его из кустов? Он попытался представить Анну и вспомнил ее, целующуюся со Славиком. Нет, к этому действу не подходило слово «целующийся». За розовым словом стояли вековые напластования пошлости, в то время как эти влюбленные были естественны, будто крик боли. Он отправился в кабинет и сел за компьютер. «Мы входим в комнату, — говорил философ, — и начинаем чувствовать, понимать, постигать, и через некоторое время замечаем, что в углу нашей комнаты сидит она. Мы пугаемся, но скоро забываем об этом и садимся к ней спиной. И продолжаем понимать, узнавать, чувствовать. Мы заняты делом, мы увлечены собой, и только изредка, вспомнив о ней, оглядываемся на нее через плечо. Она по-прежнему сидит в углу комнаты и, кажется, не обращает на нас внимания. Только иногда, когда ей надо взять книгу с полки или поворошить угли в камине, она поднимается, проходит мимо нас и делает свое дело. Тогда мы на какое-то время замираем, будто только сейчас заметили ее. Она возвращается в свой угол, и мы снова сидим к ней спиной. Некоторые смельчаки находят в себе силы развернуть свое кресло и усесться к ней лицом. Сомнительное удовольствие. Правда, кое-кто находит и в этом свою прелесть. Некоторые, наоборот, уподобляются детям, упрямо отводящим взгляд от когда-то напугавшей их картинки в книге, и никогда не оглядываются на нее даже через плечо. Но мы-то с вами, хозяева прекрасной светлой комнаты, в углу которой сидит она, мы-то понимаем, что только ее молчаливое присутствие придает смысл каждому нашему вздоху. Влад сидел, глядя в темное окно, но не видел ни леса, ни дороги, а только собственное отражение, будто в метро. Как ему бороться с этой женщиной? Надо ли с ней бороться? Задушить? Если бы он был склонен к суициду, ему очень хочется закончить Гран Грэма, дождаться переводов, дождаться фильма. Черт побери, ему есть ради чего жить. Почему какая-то женщина должна менять его планы? Разумеется, проще всего уехать, исчезнуть. Умирая, она, может быть, вспомнит этого Гарольда. Всех, кого она привязала и бросила. Хотя, нет, никого она не вспомнит. До самой последней секунды, до окончательного освобождения от уз, она будет заниматься собой. Только собой. Поэтому никакой показательной разлуки не будет. Унизительно, бесполезно. Так малыш лезет на люстру, вооруженный намыленной веревкой, потому что ему, видите ли, не дают до полуночи играть на компьютере. Значит, он будет терпеть ее рядом с собой. Всю жизнь. Долгую, как он надеется. Изменить Анжелу? Проще утопить рыбу. Утром он застал ее, пробирающуюся из спальни в ванную. Очень удачно застал. Сонную, непричесанную, беззащитную. Влад встал на ее пути. Она поплотнее запахнула халат, посмотрела раздраженно и мутно.
«С добрым утречком. Не мог бы ты убраться с дороги?»
«Такси будет. Через полчаса. Давай-ка быстренько мойся, собирайся, и я тебя провожу».
«То есть?»
«Я не хочу, чтобы ты жила у меня в доме. Я сам по себе, ты сама по себе, ты уже взрослая девочка». И так далее.
«Что? Показательное выступление? Демонстрация решимости? Ты сам прекрасно понимаешь, что выглядишь смешно. Хочешь напугать меня? Дешево. Я не ведусь на понты».
«Ты не поняла. Никто не помешает тебе навестить меня, когда ты почувствуешь себя плохо. Пожалуйста, приходи. Я, наверное, буду рад тебя видеть. Но жить в моем доме ты больше не будешь. До приезда такси осталось 25 минут, и я не хотел бы отбирать у тебя драгоценное время». Анжела смотрела на него из-под лобья. Кажется, она все еще не верила. Такси пришло минута в минуту. Влад вышел к водителю, извинился и попросил обождать четверть часа. Потом поднялся к Анжеле. Она сидела посреди комнаты для гостей, разбросав по плечам влажные волосы, вызывающие домашнее, теплое, расхристанное. «Четверть часа», — сказал Влад. «Помочь тебе собраться?»
«Я не хочу никуда уезжать».
«Это мой дом». Влад раскрыл шкаф, вытащил с нижней полки Анжелину сумку. «Я пригласил тебя в гости, а теперь я прошу тебя оставить меня одного. Давай-ка скорее, иначе таксисту придется доплачивать из твоего кармана».
«Это похоже на сцену ревности. Из-за этого, из-за Никиты? Я пошутила».
«Собирайся».
«Я никуда не поеду».
«Ты поедешь. И всякий раз, когда узы придавят тебя, ты будешь являться сюда на поклон. Ты будешь ползать по крыльцу, как уже ползала когда-то. Я буду жалеть тебя и впускать в прихожую на 5 минут. И ты будешь уходить. До следующего раза. Вот как это будет». Анжела оскалилась.
«Ты забыл сказать, что пока я буду ползать по крыльцу, ты будешь ползать по полу с другой стороны двери. Ты не пробовал заколачивать гвозди затылком? Ощущение примерно такое же».
Снаружи просигналила машина. «Еще минута, и я выкину тебя за порог вместе с пустым чемоданом», — сказал Влад. И, встретившись с ним глазами, Анжела вдруг быстро-быстро начала собираться. Закинула за плечо сумку, остановилась в дверях, глядя Владу в глаза.
«Ты меня еще попросишь, чтобы я вернулась».
И зашагала к машине. Влад сел за работу и не вылезал из-за компьютера 2 дня подряд. На третий день ему стало холодно посреди жарко натопленной комнаты. Он проглотил заранее заготовленную таблетку, выпил чаю с лимоном и лег в постель. Должны были существовать какие-то механизмы противодействия узам, какие-то уловки, помогающие смягчить приступ. Влад пил разогретое вино, глотал сердечные и сосудорасширяющие, потом принял снотворное. Но сна не было, был полусон, полубред. Ему виделась Анна, идущая поутру в ванную, в коротеньком халате с голыми ногами. Влад догонял ее, Анна оборачивалась и оказывалась Анжелой. И Влад хватал ее, желая мять, как пластилин. Теперь, когда он полностью осознал свою незримую зависимость от Анжелы, причиняемые узами страдания перестали быть безличными. У его боли было лицо Анжелы, грудь Анжелы, ноги Анжелы. Ощущение было такое, будто он людоед и хочет ее съесть. Потом, вынырнув из короткого забытья, он оказался уже сатиром. Ему хотелось Анжелиного тела. Хотелось насиловать еще и еще, раздавить с собой, разъять. Потом Анжела привиделась ему в виде бесконечного ряда стеклянных статуй. Он шел вдоль этого ряда и бил стекло железной палкой. Очередная статуя рассыпалась осколками, но Анжелы не становилось от этого меньше. Следующая статуя бесстыдно улыбалась. Влад шел к ней и бил своей палкой. Рука немела от напряжения, а за разрушенной статуей вставала еще одна и еще вдребезги. Влад разлепил глаза и понял, что дребезжит дверной звонок. Посмотрел на часы, было 3:30, но за окнами стояла темень, значит, 3:45 ночи. Он понял, что надо вставать, что надо выглядеть как можно более здоровым и небрежным. От того, каким он откроет дверь, зависит очень многое. Зависит, может быть, его будущее. Каждый звонок был как хлыст. Под этим хлыстом хотелось кинуться к двери, поскорее распахнуть ее. Сейчас этот кошмар кончится, сейчас! Влад вошел в ванную. Не глядя на себя в зеркало, умылся ледяной водой. Руки дрожали. Влад растер лицо полотенцем. На краю ванны лежала забытая Анжелой мыльница. Картинка перед глазами странно подергивалась, и поэтому казалось, что мыльница ползет, перебирая короткими красными лапами. Он подошел к двери. Звонок теперь не прекращался ни на секунду, выл и выл. Влад задержал дыхание и отпер дверь. Мокрый трясущийся комок упал к нему в руки. Ночь сделалась светлой, как день. С головы до ног пробежала волна абсолютного счастья, младенческого, животного, физиологического. Где-то звенели колокольчики, где-то пели птицы, солнечный луч касался щеки. Тепло, легко, секунда длится до бесконечности. Дождевая пыль под оранжевым фонарем застыла, как брызги на стекле. Время не течет. Двинулось. Снова затикали секунды. Дождевые капли ринулись вниз. Ночь, мелкий дождик, ранняя весна. Женщина в мокрой шубе, вызволяющаяся из Владовых объятий. Она сразу же отвернулась и зашагала к воротам. В воротах остановилась, глянула на стоящего в дверном проеме мужчину.
«В следующий раз ко мне приедешь ты. Гостиница «Турист», номер 52».
И зашагала пешком к автостанции. Пешком. На высоченных каблучищах под дождем. Живя рядом, они осознавали свою зависимость друг от друга. Осознавали, но не чувствовали. Теперь каждый день превратился в новый раунд молчаливой схватки. Если раньше соединявшая их цепь провисала, создавая иллюзию свободы, то сейчас узы напряглись, натянулись, и состояние, в котором пребывали и Влад, и Анжела, сильно смахивало на унизительное рабство. Влад забросил работу. Влад садился за руль, куда-то ехал, возвращался, убирал во дворе, вскапывал газон, надеясь почему-то, что боль в ладонях и мышцах пересилит внутренний зуд, желание немедленно видеть Анжелу. Первые несколько раундов она проиграла подчистую. Сама явилась к нему и даже раньше, чем ожидалось. Зато потом она вдруг исчезла, и Влад, прождав ее день и ночь, малодушно сдался. Он сел за руль и поехал разыскивать гостиницу «Турист».
«Позови горничную!»
— крикнул странный высокий голос из-за двери с табличкой 52. Влад не сразу узнал этот голос. Ему показалось, что он ошибся номером.
«Дверь!»
Влад обратился к дежурившей на этаже старушке, низенькой и круглой, как пуговица. Та долго перебирала ключи, встревоженно прислушиваясь к голосу постоялицы, с придыханием повторявшей «дверь, дверь». Казалось, женщина в запертом номере пребывала в любовном экстазе. Возможно, на ум горничной как раз и взбрела какая-нибудь непристойность. Она даже слегка сопротивлялась, когда Влад, мягко оттеснив ее плечом, ринулся в ванную. Секунда совершенного счастья. Слишком короткая секунда. С каждой новой встречей все короче и короче. Анжела сидела на краю ванны, похожая на жертву гигантского паука. Все ее опутывала капроновая бельевая веревка. Причудливое макраме, сплетенное между живой женщиной и чугунной сушилкой для полотенец. Влад подумал, что будет, если горничная увидит эту дикую картину. Он обернулся, загораживая Анжелу собой. «Спасибо, все уже в порядке».
«Спасибо, можете идти»,
— эхом отозвалась из ванной Анжела. Старушка поколебалась, но все-таки вышла, смущенная и обескураженная. Влад обернулся к Анжеле. По-видимому, на создание произведения искусства, привязавшего ее к батарее, ушел не один час.
«Возьми в комнате ножницы».
Он нашел маникюрные ножницы на низком журнальном столе. Краем глаза заметил, что в маленькой комнатке все перевернуто вверх дном. Взялся резать веревку, но слабосильные ножницы не были предназначены для поединков с бельевым шнуром. Капроновые концы лохматились, делаясь похожими на некрасивые цветы. Ножницы тупились и увязали. Намертво затянутых узлов было штук 200. Влад, наконец, закончил кромсать веревку, и Анжела сползла на синий кафельный пол. Влад взял ее под мышки и оттащил в комнату. Мельком вспомнилось. Вот так и она его таскала, отключившегося после чашки чая с сюрпризом.
«У меня руки затекли. У меня все затекло. У меня спина болит. У меня ноги замерзли. У меня...»
«Сама виновата. Надо было просто сесть и приехать, и не разыгрывать героиню». Она усмехнулась.
«В следующий раз я придумаю что-нибудь поинтереснее. Добуду наручники и пристегнусь к батарее. И ты приползешь ко мне на поклон, как сегодня. Ты будешь приползать ко мне всегда».
«Хорош поклон. Знаешь, жалкий вид победителя сильно скрашивает горечь поражения. Если это поражение». Анжела вдруг расхохоталась звонко и весело. Опрокинулась на диван, раскинула руки.
«Послушай, знаешь, на кого мы похожи? На человека, решившего побороться с собственным мочевым пузырем. Он считает унизительным ежедневную потребность писать и потому держится до последнего, а потом бежит в сортир с выпученными глазами. Вот на кого мы похожи, дорогой мой господин литератор. Почему ты не пришел вчера? Вчера же ты уже был хорошенький. Почему ты не приехал? Это ведь не так далеко. Ждал, чтобы я приползла к тебе на пузе. Тебе нравится, когда я перед тобой ползаю. Приятно, на сердце тепло. Правда?»
«Неправда».
«Тогда почему ты не приехал сам, первый? Вчера я была дома весь день. Угостила бы тебя вином. Мы посидели бы, поговорили, как люди».
«А где этот твой приятель?» Влад изобразил руками шкафообразные плечи.
«А ты ревнуешь?»
«Он ведь тоже требует свиданий, если ты его привязала».
«Не беспокойся. Я пошутила. Я, собственно, и не собиралась по-настоящему его привязывать. Так поигралась».
Она задумчиво разглядывала следы от веревки на своих запястьях. Припухшая краснота полосок оттенялась свинцовой синью. «Поигралась», — задумчиво повторил Влад. «Но я пошел».
«Погоди»,
— сказала она, когда он уже стоял в дверях.
«Давай договоримся. Каждые 3 дня на перекрестке трассы и дачной улицы. В 12:00. Чтобы по-человечески жить. Давай».
«Жить по-человечески». Влад завел себе карманный календарь. Под страхом смерти он не стал бы показывать его Анжеле. Каждый 3-й день в нем был обведен шариковой ручкой. Вся жизнь распалась на микропериоды. Исчезли понедельники и субботы, стерлись все числа месяца. Осталось только 1, 2, 3. Меланхоличный вальс, в котором оба, и Влад, и Анжела, постепенно научились находить некое мрачное удовольствие. На 1 и на 2 Влад работал, и Гран Грэм продвигался вперед со страшной скоростью и уже маячил наконец-то финал. Утром дня под названием 3 Влад начинал беспокоиться. Он просыпался раньше обычного, слушал, как перекликаются синицы в предрассветных серых сумерках и думал, что сегодня новый день в кружочке синих чернил. Он заставлял себя заснуть тщетно. Поднимался, брался за обычные дела и ни на секунду не забывал, что сегодня тот день, особенный день, сегодня. Ему всегда стоило усилий выехать из дома вовремя, а не на 15-20 минут раньше. Он подъезжал к перекрестку шоссе и дачной и останавливался неподалеку от автобусной остановки, шиферного навеса над единственной стеной в три слоя, оклеенной рекламными листовками. В 12.02 к остановке подходил синий полосатый автобус. Из автобуса в этот час всегда выходил только один пассажир. Женщина, по случаю весны, сменившая рыжую шубу на длинное красное пальто. Влад выходил из машины и шел к ней, стараясь не ускорить шага. Анжела стояла, глядя ему в глаза и не двигаясь с места. Только когда между ними оставалось шагов 5-7, Анжела трогалась вперед, будто тяжелый поезд, и, сделав медленный шаг, протягивала руку в кожаной перчатке. Влад снимал с нее перчатку. Медленно стягивал, выворачивая наизнанку, боясь проявить нетерпение. И, сняв перчатку, касался голой Анжелиной ладони, горячей и мокрой. Небо вертелось над его головой, будто синяя виниловая пластинка. Кровь стучала в ушах бравурным маршем. Потом он брал себя в руки. Если везло, успевал увидеть отсвет счастья на дне мрачноватых Анжелиных глаз. Она тоже брала себя в руки. И они смотрели друг на друга испытующе. Как много увидел тот, стоящий напротив. Что он успел понять? Застал ли другого в момент бессовестного счастья? Потом они торопливо прощались и расходились в разные стороны. Влад садился в машину и тут же уезжал. В зеркале заднего вида отражалась фигура в красном пальто, неторопливо шагающая вдоль трассы в сторону города и похожая издали на бродячего кардинала. Однажды он предложил: «Может, тебя подвезти?» Был солнечный день, снег сошел полностью, отовсюду лезла трава, на припеке показались самые первые хилые еще одуванчики.
«Я бы хотела погулять. Неохота лезть в вонючую машину».
Влад подумал, не обидится ли. Впрочем, Анжела явно не имела в виду конкретно его, Влада, автомобиль. Автобусы, которыми она путешествовала в последнее время, были куда как более вонючи. Влад посмотрел на небо и неожиданно для себя предложил: «Составить тебе компанию?» Она испытующе на него посмотрела, пожала плечами.
«Ну, давай».
И оперлась о его руку. Узкая асфальтовая дорожка вела к лесу. Они шли молча. В тени леса еще лежал снег. Там, где заканчивалась асфальтовая дорожка, поджидала пешеходов неправильной формы лужа. Черная и бездонная с виду, отражающая небо, кольцо сосновых крон и пролетающую над ними сороку. Влад засмотрелся. Сорока улетела.
«Ты меня, конечно, презираешь».
Влад мельком глянул на нее. Поднял глаза. На сосновом стволе напротив обнаружилась тощая белка.
«Но ты меня не ненавидишь. Это непривычно. Как они все меня ненавидели. Сложили бы костер, да и сожгли, если бы умели. Если бы решились».
Белка поднималась к небу по спирали вокруг сосны. Влад видел ее голову, спину, хвост, потом терял белку из виду, пока с другой стороны ствола снова не показывалась ушастая голова. «Они все?» – спросил Влад.
«Их было несколько. Ты, впрочем, сам давно догадался».
Влад молчал.
«Я тебе подсыпала в чай 2 дозы транкрелакса. Я тебя привязала как животное, как собаку на поводок. Почему ты меня не ненавидишь?»
«Не знаю. Правда, не знаю».
«Я тебя никогда не любила. Ты мне даже не нравился. Просто я увидела, сколько народу вокруг тебя вьется. Ты бы слышал, что они говорили за твоей спиной. Что твой Гранд Грэм – сомнительного качества сказочка, не имеющая ничего общего с большой детской литературой. Что ты потакал низменным вкусом глупой публики. Что у нас чем незамысловатее, тем больше успех. Что тебя ждут золотые горы. Потому что тебе дико повезло. Они так и говорили. Везунчик. Копнул не глядя. Нашел золотую жилу. И я решила привязать тебя. Потому что у тебя полно денег. Ты уже знаменитый, а через год будешь прямо-таки звездой. А главное, я люблю везучих мужчин. Везение — это как свет. Он падает на того, кто рядом. Поэтому я спала с тобой. Поэтому я ходила за тобой. Поэтому я подсыпала тебе транкрилакса. Забавно, правда?
Ты ждешь, что я побледнею? Или покраснею? Или что?
Ты давно догадался. Но мне просто интересно. Ты все это знаешь и не ненавидишь меня.
Мне тоже интересно. Вот если бы ты не нарвалась на... Если бы я был обыкновенный человек, как дальше развивались бы события?
Ты бы полюбил меня. То есть тебе бы казалось, что ты меня любишь. Ведь любить значит нуждаться.
Да?
Да. Все они, кто не знал обо мне правды, как Гарольд, все они думали, что любят. Некоторые даже находили в этом особый кайф.
Я бы полюбил тебя. И что же?
Я бы вышла за тебя замуж.
Сколько раз ты была замужем?
Неважно. Оформлять отношения вовсе не обязательно. Но в случае с тобой я бы предпочла статус законной жены. Это у королей всем заправляют любовницы, а у писателей — жены.
Ты знала много королей? Ты знала много писателей?
Неважно. Мы бы жили с тобой очень неплохо. Я умею быть хорошей женой. Тебе бы все завидовали.
А потом я бы надоел тебе, и ты бы меня бросила. Я бы умер. Анжела выпустила его руку. Отступила на шаг, сошла с дорожки, провалилась каблуками в сырую землю. Сразу стала меньше ростом.
Это неправда. Я никогда не привязывала человека, чтобы потом его бросить.
Но бросала?
Тебе ли меня обвинять? Ты сам такой. А я не бросала. Я убегала, когда становилась невмоготу.
Пойдем обратно. Если хочешь, я подвезу тебя.
А ты лицемер. Ну как ты можешь меня подвозить, если думаешь, что я привязывала людей специально, чтобы потом бросить?
Не для того, чтобы бросить. Вот я, например, покупаю зубную щетку не для того, чтобы выбросить, а чтобы чистить зубы. Но я же не могу пользоваться этой щеткой вечно, правда?